Приветствую вас, братья и сестры. Меня зовут Денис, фамилия моя Самарин. Я приехал с Краснодарского края. Там в Краснодарском крае есть два моря, одно черное, одно азовское. Вот наш город находится на Азовском море, город Ейск. Это такой небольшой городок. У нас церковь, там примерно 90 членов церкви. И мы здесь с братьями вот находимся на курсах в Салтыковске и посетили ваше собрание. Друзья, я хотел прочитать одно событие, повествование об одном событии, которое, в общем-то, довольно известно многим людям, и даже неверующим оно известно, тем более тем, которые читают Священное Писание. И когда я буду его прочитывать, это событие, я хотел бы, чтобы мы вместе постарались ответить на один вопрос. Это событие повествует об апостолах Павле и Силе. Они в городе Филиппы изгнали из женщины духа нечистого, и за это доброе дело, как обычно бывает за добрые дела, они получили не благодарность, а наоборот побои. Их приказали вернуть в темницу, об этом мы сейчас будем читать. И они там пребывали, в этой темнице, какое-то время. Потом произошло событие, чудо случилось, землетрясение. И в конечном итоге страж, который их охранял, он покаялся. Вот я хотел задать такой вопрос для нашего общего размышления, и потом в проповеди постараюсь ответить, как я вижу этот вопрос. Почему покаялся страж? Вот что такого в его жизни случилось, или что было в этом событии такого уникального, удивительного, что повлекло покаяние этого человека? Я прочитаю Деяния апостолов, 16 глава, будем читать с 23 стиха. Деяния святых апостолов, 16 глава, с 23 стиха. «И дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели». Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. Но потом находим, что они крестились. Удивительное событие, друзья. Но вначале, прежде чем мы ответим на вопрос, который я поставил, я хотел бы такую мысль отметить, друзья. Посмотрите, как это событие начинается. Оно начинается очень печально. Написано, что их палками били, что их... Написано, весьма избили, потом их бросили в темницу, заковали ноги в колоды. И не просто в темницу, а во внутреннюю темницу бросили. И, в общем, там было им очень плохо и печально. Друзья, вот начало вот такое. А какой конец этого события? Хороший конец или не очень? Хороший. Друзья, если бы им сразу сказали: вы знаете, как будет апостол? Вас сначала побьют, вы в темнице посидите, но зато потом стражник покается, и вся семья будет верующая. Я думаю, что так легче воспринимать, да? Но когда ты не знаешь, что будет потом... то, в общем-то, довольно тяжело иногда переносить трудности. Вы знаете, мы живем в Краснодарском крае и обслуживаем Абхазию, и часто бываем в Абхазии. Это очень жаркая страна, там нет кактусов, как брат Андрей рассказывал, но там здесь все остальное, кроме кактусов. Вот. И, друзья, там есть верующие, которые выращивают тюльпаны. И вот они рассказывают, что чтобы вырасти хороший тюльпан, его надо положить в морозильную камеру. Он должен полежать в морозильной камере, потому что ему нужен мороз. Иначе он не вырастет. Этот тюльпан. Если посадить его без морозильной камеры, он вырастет, будет таким вялым и, возможно, не очень красивым. И поэтому там нужно вот такие трудности для этого тюльпана, чтобы вырос хороший плод. У меня есть один друг, сейчас ему уже за 20 лет. Тогда ему было, ну, я с детьми занимался, когда он был маленький еще. А потом, когда он подрастать стал, и вот где-то в 15-16 лет, у него пробудилось очень сильное желание к пению. Он занимался хором и оркестром, и очень мечтал попасть на союзные курсы МХО. Это была такая его мечта. Он молился об этом, очень сильно переживал, братьев просил. Ну, говорит, еще молодой, попозже. Вот он вырос, ему стало там за 20 лет. И в конце концов он поехал в Краснодарский край, как раз у нас там проходили курсы. В городе Курганинске. Вот МХО. И он с таким трепетом приезжает, он учил билеты вот эти вступительные, там все так трепетно очень. И вы знаете, он попал на эти курсы, проходит несколько дней, и он заболел. И заболел так сильно, что продолжать учение уже не мог. Его отправили в какую-то станицу там недалеко от этого города. Он там лежал в болезни своей, изнемогал, считал, что он страдает, а там курсы проходят, и он не понимал, почему Бог так ведет его жизнь. Но когда он стал немножко выздоравливать, он обратил внимание на ту сестру, которая ухаживала за ним. В этой семье была дочка, вот, этого брата, где он ухаживал. Он посмотрел и, в общем-то, понял, что это хорошая сестра. Сделал ей предложение, она согласилась, и они поженились. Он говорит, как хорошо, что я заболел. А я говорю, вот скажи, пожалуйста, вот каким образом ты бы попал в эту станицу? Как тебя еще надо заставить было в эту станицу попасть? Кроме как через этот случай. Друзья, в нашей жизни очень часто бывает, когда что-то начинается нехорошо. Нам кажется искушение, черная полоса жизни, со всех сторон проблемы какие-то. Мы не знаем, почему это так. У Константина Бальмонта есть такое стихотворение, оно рассказывает об одном человеке, который шел жизненным путем, трудным очень. И в конце, и там, кроме, ну, в этих трудностях он еще видел поля с цветочками и так далее. И в конце этого стихотворения заканчивается такими словами. «Срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, вспомню только вот эти полевые цветы меж колосьев и трав. И от радостных слез не сумею ответить, к милосердным коленям припав». Друзья, там на небе Христос говорит, вы не спросите меня ни о чем. Нам станет известно, зачем те или иные обстоятельства в нашей жизни были. Зачем? Друзья, если мы правильно перейдем трудности, если мы правильно, с правильным сердцем их преодолеем, если в нашей жизни не будет ропота и грехов, огорчающих нашего Господа, если мы сможем, как апостолы, провести вот эти период переживаний, друзья, то мы пожнем плод. Расцветет цветок, который невозможно было бы иначе получить, как только через вот такие переживания. Друзья, что еще могло заставить покаяться темничного стража? Что должно было случиться, чтобы темничный страж обратился? Вот это должно было случиться. Кто-то должен был пострадать. Вспомните, был сотник, для которого ничего не достигало. Он знал, что Христос исцеляет. Он знал, что Христос проповедует. Его это никаким образом не касалось. Но когда он увидел смерть Христа, он говорит, истинно это был Сын Божий. Ему нужно было увидеть смерть Христа. Кто-то должен был пострадать, чтобы это сердце коснулось. Друзья, в нашей жизни так же. Друзья, если бы не умер Лазарь, огромное количество бы людей не уверовало. Как страдала Мария и как страдала Марфа. Но это было для того, чтобы много уверовало. Друзья, это как введение, такую мысль хотел отметить, чтобы если вдруг у кого из нас сейчас трудные обстоятельства, чтобы мы не унывали, мы знаем, что Бог делает, что хочет, и Его мне это его мысли о нас, намерения нас во благо, а не на зло. Ну а теперь, друзья, я хотел бы обратиться все-таки к основному вопросу. Что же такое случилось? Что же произошло? Что побудило стражника покаяться? Друзья, я то, что буду говорить, это, в общем-то, мои размышления. Может быть, у кого-то что-то добавить, или, может быть, даже другое мнение. Но то, что меня коснулось, и какие примеры для своей личной жизни я взял из этого отрывка. Вот первое, на что хочу обратить внимание – посмотрите, как написано. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их». Давайте мы в нашей воображении нарисуем эту картину. Тут написано, что народ восстал на них, воеводы, сорвав с них одежду, велели бить их палками. Я уже, друзья, иногда вспоминаю, вот идешь куда-нибудь и не заметишь какую-нибудь перекладину, и лбом ударишься, да? И потом долго об этом помнишь и рассказываешь, потому что, в общем-то, удар такой впечатлительный. Друзья, а здесь написано «били палками». Это очень больно. Это кровоподтеки, это, может быть, какой-то перелом даже или еще что-то. И вот таких избитых их ввергают в темницу, во внутреннюю темницу, где зловоние, где нету окон, где их забивают в колоды, это в деревянные такие, ну, приспособления, где такие дырки круглые, да, чтобы вот ноги в колоды забили, цепями связывают. Что они делают, друзья? Вот обратили внимание? Они пели. И они пели не печальные песни. Вот если смотреть разные переводы и толкования, то там прослеживается мысль, что они не пели, ну, такие песни отчаяния, знаете, у нас такие песни, которые вот скорбь души изливают. Написано, воспевали Бога, то есть они Бога прославляли. Они Бога славили. А вопрос, самый важный, который я хочу задать. А они славили Бога до того, как Бог ответил на их молитву, или после того? До того. Друзья, вот в этом я вижу первый как бы секрет или первую причину покаяния стражника. Написано, узники слушали их. Почему? Друзья, люди этого мира, верующие, неверующие, разные люди, и этого мира тоже, они способны славить Бога, когда Бог послал избавление. Друзья, я не знаю, как ваша церковь, но уверен, тоже так есть. Когда неверующие родственники или даже совершенно неверующие люди приходят и говорят, помолитесь за нас, у нас такая-то проблема. А потом, когда проблема решается, они могут сказать, слава Богу, проблема решилась. Друзья, но апостолы, они умели, научились, они способны были прославлять Бога до того. Никакого намека не было. Друзья, даже малейшего намека на то, что будет землетрясение, или что они будут освобождены, или что-то случится сверхъестественное, никакого намека не было. Они были в кандалах, они были в этих вот оковах, побитые, избитые, несчастные. Друзья, но они Бога прославляли. У нас у одной сестры были очень большие трудности. Я посещал ее почти каждый день в связи с этими трудностями. Она много плакала. Я вот посещаю ее, и она плачет, и жалуется, и так далее, и так далее. Однажды я поднимаюсь к ней, она на втором этаже живет. Я поднимаюсь к ней по лестнице, слышу, поет. Ну, думаю, наверное, все исправил. Захожу, он говорит, слава Богу, брат, все исправилось, все замечательно закончилось. Друзья, слава Богу. Но способность прославлять Бога до избавления. Способность прославлять Бога до того, как Он послал свою руку. Вот что, друзья, удивляет этот мир. В книге Солженицына «Один день Ивана Денисовича» это есть такая повесть, которая рассказывает о страшных лагерных гулагских условиях, когда 40-градусный мороз, когда стены бараков промерзали насквозь, когда люди приходили с работы и в этой же одежде, не переодеваясь, ложились спать. Когда они за счастье почитали заболеть, чтобы их положили в лазарет, и они немножко там полежали. Когда им приходилось на этом морозе ложить кирпичи. И когда они все были обозленные и очень злые люди. Там описывается один Лешка Баптист. Написано, Алешка Баптист выйдет на солнышко, посмотрит на солнышко и радуется. И мы говорим, чему ты радуешься? Он говорит, солнышку радуюсь, Богу радуюсь. А мы ему говорим, удивительный этот человек. Там по утрам пошепчешься в своем уголку какими-то словами и радуйся. Почитаешь свою книжечку и радуйся. Чему радуйся? Друзья, истинный христианин, он может Бога прославлять тогда, когда не за что Бога прославлять. Друзья, не всем сейчас понятны слова Аввакума, если виноградная лоза не даст плода. Я и тогда буду славить Бога. Сейчас процветает такое Евангелие благополучия, проповедуется, что Бог, Он все посылает, за это Бога надо славить. Друзья, непонятны слова Аввакума. А за что славить Бога, когда ничего нету? В Ветхом Завете есть два человека. Про одного мы много читаем, про одну женщину почти ничего не читаем. Это Иов и его жена. Они были хорошие люди, у них было 10 детей, и у них... Было все замечательно, они жертвы приносили, Иов приносил жертвы Богу, за детей своих переживая. Но когда пришли трудности, здесь открылось сердце этих людей. И жена Иова, и Иов, я так понимаю, они славили Бога, когда у них было все хорошо. Но когда у них ничего не стало, Иов продолжал славить Бога. А жена его сказала, а за что теперь нам славить Бога? Похули Бога и умри. Друзья, истинный христианин – это тот, который учится. Я не скажу, что это получится сразу. Это не с рождением нам дается. Это навык нашей жизни – видеть Бога и прославлять Бога даже до того, как Он посылает избавление. Друзья, и я думаю, что это люди мира сего будут видеть и слушать. Друзья, это настолько необычно, это настолько не вписывается в стандарт этого мира, что написано «и стражники слушали их». Они никогда такого не видели, чтобы человек, попавший в темницу, не ругался, не роптал, не плакал, не просил, а Бога прославлял. Друзья, второе, на что я хочу обратить внимание, давайте еще раз нарисуем эту картину в нашем сознании. Опять вот они сидят в темнице. Я хотел, чтобы мы немножко себя представили на этом месте. Вот ноги в колодах, больно очень. Такое вот вокруг общества такое, знаете, не самое благородное, да? И что мы будем делать? Мы поем, Ну, как мы уже прочитали, первый раз мы поем, да, и молимся. Бога прославляем и молимся. Говорим, Господи, так написано, они молились. Господи, вот ты видишь, какие обстоятельства мы попали. Можешь ты послать нам освобождение, избавление? Как вот твоя воля будет? Мы в твои руки предаем волю. Такая благочестивая, хорошая молитва. Помолились, спели, и вдруг смотрим, стены зашатались, трещины по стенам пошли, колоды ослабели, упали, двери открылись. Друзья, вопрос, что бы сделали мы с вами в этих обстоятельствах? Ну, я бы сказал, вот я честно, я бы сказал, например, мы с братом Андреем, допустим, там находимся в этих колодах. Я бы сказал, Андрей, слава Богу, посмотри, как, а? Вот помолились, и Бог ответил, пошли мы с тобой домой. Так, да? Друзья, я не представляю человека, который поступил бы по-другому. Только так и можно поступить. Вот мы помолились, вот ответ на молитву, вот идти домой. У нас был в Тольятти, когда я жил раньше, у нас был один брат там, и ему очень был нужен мобильный телефон. Но денег не было на мобильный телефон купить. И вот они решили с женой помолиться. Я не знаю, братья и сестры, можно ли молиться о мобильных телефонах, но они помолились о мобильном телефоне. Господи, пошли нам телефон. И вот он помолился вечером с женой, а утром идет на работу, и на снегу лежит телефон мобильный. Такой хороший телефон, знаете, такой на современные деньги 1000 за 15. И вот такая первая мысль. Вот даже Бог, если Бог что-то посылает, он посылает сразу хорошее. Он взял этот телефон, и мысль такая, слава Богу, помолился, и ответ, как быстро. Идет дальше. Вторая мысль. Ну ведь кто-то потерял этот телефон, надо же его вернуть. Третья мысль. Ну что ты придумываешь, что вернуть? Помолился, благодари Бога, не придумывай ничего, жизнь свою не усложняй. Вот все нормально. Четвертая мысль. Ну как же, ну кто-то потерял, кто-то ищет. И вот борьба такая у этого брата. Друзья, вы знаете, он потом, мы с ним встречаемся, он говорит, ты знаешь, я решил его вернуть, давай ему вернем. Мы по адресной книге прозвонили, нашли хозяина, он пришел, хозяин, ну, договорились встретиться около дома молитвы, он приехал. И когда мы ему возвращали этот телефон, он говорит, вы знаете, ребята, я даже и не думал, что сейчас есть такие люди. И этот брат понял, и я это понял, что, друзья, это не был ответ на молитву в плане, что послать телефон, не был ответ. Это было, вот этот телефон, это было для свидетельства тому человеку. Мы ему говорим, хотите собрать нашу дом молитвы посмотреть? Как вы думаете, он отказался или нет? То нет, конечно. Вот он пошел смотреть, и он его смотрел, мы ему там свидетельство, Евангелие подарили, он все взял и благодарил, вот, и он слушал нас, и еще бы слушал нас, но мы уже отпустили его из милосердия. И он пошел домой. Друзья, ну я что хочу сказать? Смотрите, друзья, эти люди, вот апостолы, они хорошо знали характер Божий. Они хорошо понимали Его волю. Они очень так близко Его знали, этого Бога, своего Господа, да, что они распознали голоса. Они поняли, что вот это землетрясение, которое случилось, оно не для них, не для их освобождения. Оно совсем не ответ на молитву о том, чтобы им домой идти. Оно совсем для других целей. Я хочу сказать, друзья, что вот такое четкое понимание Господа – это понимание только того, кто хорошо Бога знает. У нас на собрании, ну, дети так впереди сидят, вот так вот здесь. И когда я сижу на собрании, у нас тоже такой столик, и оказалось, что у меня нету ручки при себе. Нету ни в Библии, ни в тетрадке, куда делась, ни в карманах нету, и на столе нету ручки. И я так посмотрел, нету. А надо очень было что-то записать срочно. И я посмотрел на одного мальчика, так вот посмотрел, потом думаю, ладно, ничего не буду. И опять, и смотрю, он ушел, встал и ушел. Возвращается с ручкой, подходит и дает мне ручку. Я ему ни слова не сказал. Друзья, он просто на меня смотрел. И, друзья, мне было очень приятно, такое взаимопонимание. Он понял, что мне нужно, и он сделал то, что мне нужно было. Друзья, вот когда Бог смотрит на нас, и Он ищет в нас своих сотрудников. Не тех, кого Он может использовать в качестве инструмента против нашей воли, но тех, которые понимают Его замыслы, тех, которые знают Его волю, тех, которые могут с Ним соработничать, которые поняли, Господи, мы знаем, что Ты хочешь, и понимают Господа хорошо. Вы знаете, в послании к Коринфянам есть такой текст, апостол Павел говорит, «К стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога». Эти слова не надо растолковывать, что они не знают Бога, что Бог есть, или не знают Бога, как Его зовут, или не знают Бога, например, какие-то качества Бога, что Он всемогущий, всеведущий, они все это знают. Там такой оттенок, не знают Бога, оттенок имеется в виду, что не понимают Бога, не знают Бога близко, не могут Его хорошо знать. Вот есть такой рассказ, он очень мою душу коснулся сильно. В этом рассказе, это притча такая, рассказ об одном человеке, который, ну, умер. И попал на небо, и там дорога. И вот перед он идет по дороге, и дорога разделяется на две части, направо и налево. И он понимает внутренне, что одна дорога идет в ад, а другая дорога идет в рай. Ему надо выбрать дорогу. Братья и сестры, я еще раз сделаю оговорку, это не богословие, это просто притча. И вот на этой дороге, на этом перекрестке стоят два человека. Один на левой дороге стоит, другой на правой дороге стоит. Оба таких приличных человека, и он спрашивает, по какой дороге мне идти? А он говорит, один из них отвечает, ты должен выбрать сам. А как мне выбрать? Он говорит, выбери Иисус, вот один из нас Иисус Христос, а второй только имеет вид ангела света, но на самом деле он враг душ человеческих. Кого выберешь, с ним и пойдешь. А он говорит, а как же я выберу? Как я узнаю Иисуса? И там ответ такой, чтобы узнать Иисуса, тебе дана была вся твоя жизнь. И размышление этого человека, он говорит, я ходил на собрания, я даже некоторые стихи Священного Писания знаю, но знать Иисуса так, чтобы узнать Его, я об этом никогда не думал. И вот он стоит в замешательстве, он не знает, за кем пойти. И вдруг сзади появляется мальчик, лет 9. И этот мальчик тоже подходит на этот перекресток и тоже видит этих двух людей, переводит взгляд с одного на второго, несколько секунд замешательства, потом он засмеялся, побежал к одному из них с радостным криком «Иисус!». Тот его поднял на руки и говорит «Я давно ждал тебя, пошли домой». Мальчик его узнал. Ну, там такая мысль, что если он любишь, то узнаешь. Друзья, вот апостолы, они узнали Бога. Они его действия распознали правильно. Они поняли, что он хотел. Друзья, вот чтобы нам нашу жизнь посвятить тому, чтобы больше узнавать Иисуса Христа, чтобы больше узнавать Его качества, Его, то, что Он любит и то, что Он не любит, чтобы нам знать, каков Он, чтобы когда придет время, мы могли узнать Его. Друзья, был такой старший сын в притче о блудном сыне. И вот этот старший сын прожил всю свою жизнь с отцом, в доме отца. И написано, он работал в доме отца, и отец говорит, все мое, твое. Они жили вместе, имели общение. Друзья, но это были совершенно разные люди. Сын, живший с отцом, не воспринял образ мысли отца. Он не принял его сердце. Когда пришел его брат, то отец радовался, а сын старший не радовался, он негодовал. Друзья, это были в одном доме живущие, это были люди, питающиеся за одним столом, это были люди, имеющие одно имущество, но это были духовно разные люди. К сожалению, будут люди, которые потом Господу скажут, Господи, на улицах наших Ты учил нас, и именем Твоим мы пророчествовали. А что они услышат в ответ? И даже бесов изгоняли. Но в ответ они услышат, я никогда не знал вас. Друзья, самое главное в жизни человека – это личное знание Иисуса Христа, личное знание Бога, чтобы узнавать Его, чтобы познавать Его, чтобы преображаться в Его образ. Итак, друзья, я хочу первые два пункта подвести итог и перейти к третьему пункту. Итак, друзья, что же послужило к покаянию этого стражника? Первое, друзья, апостолы Павел и Сила прославляли Бога до своего избавления. Второе – они правильно поняли Бога. Если бы они неправильно поняли Бога и ушли бы, что бы случилось со стражником? Он бы себя заколол и умер, да? Ни покаяния ни ему, ни его детям, ни жене не было бы. Правильное распознание воли Божией спасло целую семью. Друзья, и последнее, что я хотел отметить в этом событии. Когда темничный страж хотел умертвить себя, то апостол сказал, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. Друзья, что это за темничный страж? Это человек жестокий, римский воин, забивал ноги в колоду, спал мирно и спокойно, когда мучили здесь узники. И вот ради такого человека апостол апостолы, они готовы были остаться в тюрьме. То есть, смотрите, что они говорят. Они говорят, мы никуда не ушли и никуда не уйдем. Не делай себе зла, мы здесь. То есть, они готовы были пожертвовать собою за кого? За человека, которым сделал много зла. Друзья, я хотел бы отметить такой пункт. Вот для меня это так преломилось, что это был очень необычный поступок, что христиане, истинные христиане, они умеют делать, ну я не побоюсь этого слова, странные, необычные дела. Дела, которые люди мира сего делать не могут. Мы сейчас, друзья, христиане с вами, в таком времени живем, в такой суете находимся, что мы фактически даже и ничем от мирских людей и не выделяемся. Я на одном собрании спросил, говорю, братья и сестры, вот давайте представим себе, что вдруг в какой-то момент времени Бог отнял у нас голос, и мы не можем говорить. И мы попали в новое общество. Могут ли узнать окружающие нас, что мы христиане, если мы им об этом не скажем? Вот я, например, такой художник, что если я что-то рисую, мне надо обязательно подписывать, что я рисую. Потому что если нарисую дом и не подпишу, то вы подумаете, что это холодильник там, или что это, например, цветочек, или еще что-нибудь. Друзья, то есть мне надо подписывать. Вот есть такие христиане, которые, чтобы узнать, что они христиане, надо обязательно сказать, я христианин, иначе никто не узнает, что ты христианин. Вот один мальчик, он говорит своему папе, папа, давай мы будем жить с тобой при доме молитвы. В доме молитвы. Почему? В доме молитвы ты очень хороший. То есть этот папа проповедует благословение. А какой он дома? Друзья, вот мы перестали выделяться своими поступками, своей жизнью. Вот эти люди, они сделали то, что никогда человек сделать просто не может. Когда человек такой необычный поступок сделал, что люди сразу обращают внимание. Вот у меня есть один друг, я его знаю 15 лет. Он уже такой пожилой, ну не пожилой, точнее в возрасте человек с усами и бородой, брат, член церкви. Я его знаю очень давно, больше 15 лет. И я никогда не знал в его жизни вот это событие, о котором сейчас расскажу. А я узнал об этом событии, потому что вот из той церкви, где он раньше жил, приехал один юноша. Ну, ему сейчас там 23 или 24 года, он член церкви, и он рассказывает, что он стал верующим благодаря вот этому брату с усами и бородой, который. Вот ему благодаря. И он говорит, я был в верующей семье, родился, я ходил на собрание, но у меня были мысли в какой-то период времени уйти из церкви. Но, говорит, один случай был в моей жизни, который очень сильно меня поразил. Этот случай связан вот с этим братом. И он рассказывает этот случай. А потом я у этого брата спросил, он говорит, ну да, такое было, хотя он сам об этом ничего не рассказывал. Этот брат, ну чтобы не забудься, это брат, который с усами и бородой. Он пел в хоре. А этот мальчик, ему тогда было, ну подросток такой, и он около хора тоже находился. И вот когда они встали петь, этот мальчик взял канцелярскую кнопку такую, знаете, большую. Ну, брат этот, который с усами и бородой, тоже такой большой брат, и поэтому взял большую кнопку и положил ему на стул. И этот брат, когда спел гимн, он сел на эту кнопку. Я потом этого брата спрашиваю, он говорит, да, я эту кнопку хорошо очень помню. Вот, ну больно очень. А собрание уже впереди сидит, нам нельзя ни показать виду, ничего. А этот мальчик тут вот сидит где-то рядом. Этот мальчик рассказывает, ну это юноша уже рассказывает. И говорит, я вижу, он взял листок бумаги, ручку и начал что-то писать. И я понял, что он про мою душу пишет. Думаю, сейчас или родителям, или пресвитеру, что я нагоняй такое получу, что все. И он пишет эту записку, сворачивает ее и подписывает, чтобы передали. И передает этому мальчику. Он разворачивает записку в страхе и трепете, а там написано «Да благословит тебя Бог». И говорит, с тех пор прошло 15 лет. Он говорит, за 15 лет даже намека мне не подал на то, что такой случай был. Ни в это собрание, ни после собрания, никогда. Но, говорит, именно этот случай показал мне, что есть люди, которые не только за кафедрой говорят, но которые и живут как христиане. Друзья, поступать необычно. Поступать так, как не поступают люди мира сего. Расскажу еще два примера и буду заканчивать. Один брат, это было в Америке. Друзья, так как это было за океаном, то, возможно, уже донеслось до нас в несколько искаженной форме, но я думаю, что смысл я передам правильно. Некий брат едет по большому шоссе, много полос в одну сторону, много полос в другую сторону, и вдруг он видит, что с правой стороны стоит человек, у которого нету, ну что-то случилось. Он останавливается, говорит, что такое? У меня, говорит, кончился бензин. Он говорит, я тебя сейчас привезу. И он уезжает и едет далеко, очень много километров, заправка только далеко была, он заехал на заправку, заправился, потом надо было еще проехать, развернуться, проехать еще далеко, и, в общем, он потратил, ну, может быть, 40, может быть, час времени, чтобы вернуться к этому человеку. Он к нему возвращается, этот человек стоит, он приносит ему бензин. И вдруг неожиданно этот человек говорит: нет, я не возьму твой бензин. Почему? Это не бензин. А что это? Не, ну так люди не делают, ты час, тебя не было, где-то там мотался, ты привез мне, ты хочешь сказать, что ради просто жертвенности ты привез мне какой-то бензин? Не, не, ты хочешь меня обмануть, ты какой-то там махинатор, что-то тут не то, в общем, я не буду твой бензин брать. Тот говорит: да нет, я привез тебе бензин. И тут останется, видишь, какая-то ситуация, останется полиция. Спрашиваю, что случилось? Он говорит: вот этот человек хочет меня обмануть. Как? Он говорит, что это бензин, привез, видите ли, бензин, а я думаю, что это какой-то неправильный бензин. В общем, такой у них спор. Ну и полицейский выслушал историю, взял этот бензин, понюхал и говорит: это очень необычно и странно, но это бензин. Друзья, так люди не делают. Ну, по пути помочь, что-то сделать. А пожертвовать своим временем, пожертвовать своими деньгами, пожертвовать своим, может быть, каким-то положением или еще чем-то ради кого-то. Своей жизнью пожертвовать ради человека, который тебе вред сделал. Так люди не делают. Это необычный поступок. Друзья, к сожалению, мы с вами, христиане последнего времени, мы разучились делать необычные поступки. Мы живем, как и все, ровно и, может быть, даже мудрее, чем все, как апостол Павел говорит: вы мудры во Христе. Друзья, и в заключение я хочу рассказать вот по этому же третьему пункту пример, который в свое время очень коснулся моего сердца. Его рассказывал Ярл Николаевич Пейсти. Это был радиопроповедник, может быть, знаете, да, об нем. Вот. И он рассказал такой пример. Ехал поезд, или электричка, или поезд какой-то, и в этом поезде ехал один человек. Это был верующий христианин, который на длительной остановке, была такая длительная остановка, он вышел погулять, посмотреть, и вдруг увидел одного маленького плачущего мальчика. Друзья, мимо этого мальчика проходили сотни людей, никто на него внимания не обращал. Кому нужен маленький плачущий мальчик? Но этот человек обратил внимание, говорит: что такое с тобой случилось? Он говорит: вы знаете, мой отец послал меня продавать яблоки, корзина яблок большая. И толпа побежала, корзину перевернула, яблоки рассыпались, потоптали их. У меня ни денег, ни яблок. И отец мой меня будет за это очень ругать и побьет. И этот человек говорит: сколько стоила вся твоя корзина? Он говорит: она стоила столько-то, столько-то. И этот человек достает деньги за все яблоки сразу и отдает. И уходит. Сидит в вагоне, потому что еще определенное время надо было ждать. А этот мальчик, он пошел этого дяденьку искать. Он зашел в один вагон и во второй вагон. Потом зашел в третий вагон. И когда он нашел купе, где сидел этот дяденька, он к нему подходит и говорит: дяденька, а вы не Христос? Друзья, вы знаете, когда я это услышал, меня это пронзило до сердца. Этот человек отразил своего учителя. Он говорит: я не Христос, но я очень хочу быть на него похожим. Друзья, я понимаю, этот мальчик, он жил в неверующей семье, у него отец был человеком не очень хорошим. Он видел окружение этого мира, он видел равнодушие людское, он видел людскую злобу и предательство, он все это видел. Но он знал, что есть один, вот во всей истории человечества был один, который не такой, который пойдет ради прокаженного, через озеро переправиться, чтобы одного прокаженного исцелить, который женщину, отверженную всеми, простит, который будет детей брать на руки и благословить. Вот один такой был. И он, этот мальчик, об этом одном знал. И вдруг он его увидел. Друзья, я бы много отдал в своей жизни за то, чтобы когда-нибудь кто-нибудь мне так сказал. Чтобы посмотрели на мою жизнь и сказали, что мы не видим там Дениса, мы видим Христа. Друзья, этот стражник, он посмотрел на апостолов, и он понял, что это не рядовые заключенные. Это не такие, как все люди. Это вообще не люди в прямом смысле этого слова. Это дети Божии. Это те, которые отражают Божью сущность. В них отразился Христос. И он говорит: государи мои, что мне делать, чтобы спастись? Друзья, чтобы наша жизнь была полна не только слов, но и дел, которые достойны нашего Учителя и Бога, достойны Иисуса Христа. Чтобы люди, смотря на нас, могли сказать: это человек, он христианин. Это человек тот, который похож на своего отца. Друзья, итак, Заканчивая проповедь, я хочу отметить эти три мысли еще раз, и мы помолимся. Что сделать нам с вами? Чему нам надо научиться? Как нам надо свою жизнь строить, чтобы наша жизнь приносила плод? Чтобы через нашу жизнь было благословение окружающим? Чтобы даже враги наши могли получать от Бога благословение через нас? Это первое. Необходимо научиться прославлять Бога тогда, когда никто не знает, за что можно прославлять Бога, когда обстоятельства не располагают. Второе, чтобы мы научились узнавать Бога, мы Его знали, чтобы Он для нас был не кто-то чужой, не тот, о котором мы что-то слышали, но которого мы знаем хорошо, лично. И последнее, чтобы мы были способны делать дела, которые вызывают удивление у окружающих. Дела, которые свойственны не нашему миру, этому земному, но которые приняты и обычны в той отчизне в небесной, куда мы все стремимся. Друзья, если вот эти три качества в нашей жизни будут сочетаться, мы увидим, как наша жизнь изменится. И в нашей жизни будут созревать эти плоды, о которых я вначале говорил. И в жизни окружающих нас. Давайте помолимся Господу и прославиться имя Его. Аминь.